Сегодня. И немного пастор Валерий обо мне рассказал. Ну, вот я вырос, родился в Украине. И первые 20 лет я прожил в Украине. Потом мы уехали в Сибирь. Потом я жил в Сибири. Нет. Просто как когда-то Высоцкий пел, мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу. И он уехал просто так, не по этапу, не по этапу. Вот, поэтому мы уехали просто так в Сибирь, мы жили в Тюмени. Вот, до 99 года я жил в Тюмени. В 99 году, ну, я был пастором, с 94 года я был призван на пасторское служение. В 99 году нас пригласили на служение на остров Сахалин. Мы жили еще на Сахалине. Очень красивый остров. Очень. Я до сих пор скучаю по той удивительной природе, которая там. Вот. И в 2000 году я приехал в Заокский учиться на магистерскую программу. И нас там оставили, меня оставили пастором. И вот уже с 2000 года в Заокске, в нашей Заокской семинарии. Я живу, там был пастором, потом преподавателем и до сих пор преподаю. Вот, сейчас у меня отпуск, и вот это время отпуска, как раз, когда я провожу вот, программы в Америке. А так обычно у нас как-то так получалось, что последнее, я не знаю, но может быть лет 6 или 7, мы с семьей во время моего отпуска ехали в Германию и там проводили служение в тех общинах, где есть русскоязычные немцы. Очень много русскоязычных немцев-адвентистов в 90-е годы, в 2000-е годы выехали в Германию на постоянное место жительства. Вот, вот такая у нас жизнь. Сейчас я здесь, семья там в России. Ну, я всю жизнь учусь, и как-то я посчитал, что как-то дочка у меня спросила, вот младшая, ей сейчас 16 лет, она говорит, пап, ну сколько в школе можно учиться уже, это уже долго, она говорит, уже 9 лет целых учусь. Я говорю, дочь, я уже 41 год учусь. Вот. И не чувствую, что я особо поумнел. Ну, учусь. Это такое уже учиться, не могу не учиться. Вот. В Тюмени я начал учиться. Когда приехал в Тюмень, я поступил в музучилище. Там закончил музучилище дирижерского хоровой факультет. Или отделение называлось. Отделение. Потом Тюменский госуниверситет, филологический факультет я закончил. И там же меня оставили преподавать. Я преподавал 5 лет в университете, был в аспирантуре там, писал кандидатскую диссертацию, вот я ее защитил и уехал на Сахалин. После, в 2000 году я приехал в Заокский на магистерскую программу по богословию поступил, потом докторская программа по богословию. А сейчас еще учусь на магистерской программе по заканчиванию. В общем, я ее почти закончил, там одну главу надо магистерской диссертации дописать. Вот, по консультативной психологии. Вот. Ну, вот так, учусь.
Ну, ты забыл еще сказать, что ты в балалайке.
А, ну, музыкальную школу я закончил по балалайке, да. Ну, ничего, это так. Я очень люблю книгу «Псалтирь». Я считаю книгу «Псалтирь» лучшим учебником для молитвы. И мне кажется, что не всегда христиане, они оценивают или ценят книгу «Псалтирь» так, как должно. Вы знаете, вот в начале 20 века был известный психолог, психотерапевт Зигмунд Фрейд, или как по-немецки Фройд. Он был еврей из иудейской семьи, и он обратил внимание, что иногда физические какие-то расстройства у людей, они не связаны, их нельзя объяснить физически. Например, у человека паралич, но этот паралич нельзя физически объяснить. И он стал выяснять, что же такое происходит с людьми. И он понял, что многие вещи идут от психики. И к нему, например, приходила женщина, у него паралич руки был, он начинал с того, что вводил в ее гипноз, и она начинала рассказывать то, что ее наболело, о чем она не могла рассказать никому. И удивительно, после сеанса гипноза, когда женщина выговаривалась, она уходила, у нее паралича не было, ее отпускало. И Фрейд тогда понял, что очень важно дать возможность человеку выговорить самые сокровенные глубины своего сердца. И вот когда человек, вот подавленные, травматические какие-то вещи начинает высказывать, он начинает получать и эмоциональное, и иногда даже физическое исцеление. И так с этого, я очень упрощенно рассказываю, появился психоанализ. Что такое психоанализ? Это психоаналитик сидит, человек лежит на кушетке, он не видит даже психоаналитика и говорит, что ему в голову войдет, метод свободных ассоциаций называется. И, наверное, вы знаете, и в России это, и в Америке, вот эти психотерапевты, психоаналитики, они очень хорошо получают, они хорошие деньги берут за вот эти вот сеансы. На самом деле, что сделал Фрейд? Он вертикальную молитву к Богу, он сделал ее горизонтальной. То есть то, что человек должен был бы на самом деле выговаривать Богу, но не мог, потому что не верили в Бога, а Бог был для многих людей тогда уже тоже далеким, то человек выговаривал это психоаналитику, и еще за это психоаналитику платил деньги. У христианина есть уникальная возможность. Вот я всегда это говорю, что нам нужно до конца жизни учиться молиться. И тот, кто по-настоящему молится, он не нуждается в психотерапии. Но я не имею в виду медикаментозное лечение, если там психические заболевания, если это другое. А вот такая психотерапия, когда люди приходят к психотерапевту, высказывают какие-то свои там текущие проблемы, переживания и так далее. Я говорю, что христианин, консультант, да, душепопечитель, тот, кто помогает, он может быть на какое-то время костылем для христианина, который потерялся в отношениях с Богом, для того, чтобы привести человека к Богу и научить человека высказывать вот свои нужды Богу. Так вот, псалтирь, она помогает выговорить. Иногда она помогает выговорить человеку то, что для чего у него даже слов нет. Вот если вы будете внимательно читать книгу «Псалтирь», вы увидите, не каждый псалом, но как какой-то псалом зацепит вас за сердце, и скажете, это точно, это же про меня, это мои слова, это я сейчас это переживаю. И в «Псалтире» все многообразие переживаний человека, оно заключено. Вот поэтому обращайтесь к псалтире, читайте, вникайте, и однажды она затронет и ваше сердце. И вы скажете, это точно, это моя молитва, это мои слова Божие. Я так лучше, они лучше выговаривают мою душу, чем я ее могу высказать. Как-то я, ну, у нас дома по несколько дней жила одна девушка, И однажды ночью я проснулся, смотрю, дверь у нас в дом открыта. Я думаю, дверь открыта, взял ее, закрыл, думаю, кто-то забыл открыть. Иногда мы целую ночь спим с открытой дверью. Ну, кто-то забыл закрыть, я взял ее, закрыл. А оказалось, эта девушка убежала на улицу, а потом она уже полночи на крыльце у нас сидела. Ну, была ранняя весна, ну, не замерзла. Вот, и я стал спрашивать, что случилось. Она говорит, мне говорит, вы знаете, у меня бывают такие ночью паники, что я срываюсь и бегу, куда глаза глядят. Я говорю, что с тобой? А так она внешне такая, знаете, железная леди. Держит себя в руках, на работе сделала хорошую карьеру, в церкви активно занимается служением, всеми руководит, всех строит, такая вот боевая. И даже лицо у нее такое вот каменное. Я говорю, что с тобой? Как, почему у тебя это происходит? И она рассказала, у нее была несчастная любовь, в общем, парень ее бросил, она очень страдала от вот этого, и она запретила себе чувствовать. Потому что чувствовать больно. И она, что называется, взяла себе в руки, подавила в себе вот эту душевную боль. И единственное, что эта душевная боль у нее прорывалась ночью, вот этих паниках, которые заставляли ее бежать, куда глаза глядят. И мы с ней стали общаться. Я говорю, и как там, ну, у меня в кабинете сидели, я говорю, давай сделаем так, я тебе сейчас дам один псалом из Псалтири. Ты его начни читать. Может быть, он выразит то, что переживаешь ты. Я говорю, я сейчас выйду на 10 минут, ты спокойно прочитай его, как свою молитву. Я вышел, через 10 минут зашел, она сидит вся уреванная. Я говорю, ну что, прочитала весь? Она говорит, нет. Мне 3 стихов хватило. Вот эти уже 3 стиха выговорили ее душу. Они пробудили в ней то, что она в себе подавила. Она смогла рассказать Богу о том, что ее болело. Очень важно научиться Богу рассказывать все, 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 что наполняет нашу жизнь. Все самое темное, самое мрачное, самое болезненное, самое тяжелое. Что у нас есть, не надо носить в себе. И вот Псалтирь помогает это высказывать. Вот какое я длинное введение сделал по Псалтире, почему я ее очень люблю. А сейчас мы с вами обратимся к 27-му псалму Давида. И поучимся у Давида молиться. Итак, псалом 27-й. Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Итак, Давид исповедует Господа. Мы не знаем, что у него за ситуация была, но он исповедует Господа как свою твердыню, как свою опору. Может быть, он переживал состояние, о котором он очень ярко, очень сильно написал в 68-м псалме. Вот откройте псалом 68, и вы увидите интересные слова Давида, его переживания, опыт его. Сейчас скажу. Псалом 68, ну, начну со 2 стиха. И 2-3 стих, очень интересная мысль. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей». И вот обратите внимание на 3 стих. «Я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать». «Я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать». Знаете, как человек в трясину его засасывает, и опоры под ногами нет никакой. И мы в жизни переживаем время от времени ситуации, когда под ногами нет никакой опоры. Мы говорим, почва ушла из-под ног. Знаете, да, это состояние, когда все, на что ты надеялся, все, на что ты опирался, вдруг как вот вышибается из-под ног, и все, и ты чувствуешь, что ты тонешь, не на чем встать. И вот в этом состоянии Давид говорит: «Господи, к Тебе взываю, Ты твердыня моя, мне не на чем стать. Я не могу опереться на людей, потому что люди не могут меня понять и поддержать. Я не могу опереться на деньги, на здоровье, еще на что-то. Все опоры из-под моих ног ушли. И вот сейчас, Господи, Ты моя опора». И вот в 28-м псалме он говорит: «Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, я тону, мне не на чем стать. И Ты вот сейчас, Боже, единственная твердыня моя». И вот в этой ситуации Давид, интересно, о чем он просит? Самая первая просьба у Давида. Он не говорит: «Господи, сделай для меня то, сделай для меня то, сделай для меня то». И в других псалмах он так молится, а здесь он молится по-другому. Он говорит: «Господи, смотрите, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу». То есть он говорит: «Господи, вот сейчас мне важно не то, чтобы Ты меня услышал. Мне сейчас важно, Господи, Тебя услышать. Вот сейчас, когда я тону, и я понимаю, что единственная опора для меня – Ты, для меня сейчас очень важно, Господи, услышать Тебя. Потому что если Ты будешь молчать, то я уподоблюсь нисходящему в могилу. Я буду как мертвый». Вы знаете, мы говорим, такое есть высказывание у нас: «Живут же люди». И когда мы говорим «живут же люди», о чем мы говорим? Здоровье хорошее, дом хороший, зарплата хорошая. Да, ну вот, и в семье все хорошо, все нормально. Мы говорим: «Вот живут же люди». В советское время говорили, вот, говорит, есть люди, которые живут по-черному. Знаете, да, такое? Они говорят, они заходят в магазин с черного входа, ездят на черной Волге, на Черное море и едят черную икру. Он говорит, живут по-черному. Вот. И если бы у Давида спросили вот в этом состоянии, вот живут же люди, кто же живет по-настоящему? Давид бы сказал: «Живут же люди, это те, кто Бога слышит, кто Слово Его слышит, вот те люди живут. Не те, у которых много денег, не те, у которых много здоровья. Живут же люди, это те люди, которые Бога слышат. Вот тогда я живу, когда я Его слышу». И Давид молится именно о слышании Бога. Почему это важно? Потому что когда действительно человеческого сердца касается Слово Божие, его жизнь наполняется, несмотря ни на что, радостью и смыслом. Вот в первом послании Фессалоникийцам, в первой главе, в шестом стихе, апостол Павел описывает опыт христиан в Фессалониках, когда они услышали Слово Евангелия. Он говорит: «Вы приняли Слово при многих скорбях с радостью Святого Духа». Обратите внимание, что говорит Павел. «У вас было вне». У них было много скорбей, их преследовали, их унижали, там гонения у них были. Но Павел говорит, несмотря на все вот эти трудные обстоятельства жизни, ваше сердце было наполнено радостью Святого Духа. Вы приняли Слово, и вот это наполнило вашу жизнь подлинной радостью. Давид здесь не просит о том, чтобы Бог избавил его от всех скорбей. Вы знаете, и мы же реалисты. Да? Мы же знаем, что есть вещи в жизни, которые не исправишь. Мы, например, мы все стареем. И со старостью в нашу жизнь приходят какие-то немощи. И от этого не уйдешь. И мы не можем сказать: «Господи, сделай меня молодым». Мы понимаем, что не сделает Господь нас молодыми. Да? Вот. И мы понимаем, что есть какие-то болезни наши, которые уже являются результатом нашего возраста. Это тоже уже не исправишь. Это есть. Вот седой я, ну уже же я как бы я ни старался, я не стану. Не, ну я могу покраситься, конечно. Вот. Ну, и все равно же, ну сама седина, она же никуда не уйдет. Да, вот, ну это уже есть, все, вот уже никуда от этого не уйдешь. Но Господь у нас такой, который в тех обстоятельствах жизни, в которых мы находимся, в том возрасте, в котором мы находимся, Он говорит, я не могу тебя сделать молодым, я не могу, я не сделаю тебя полностью здоровым, но я могу дать тебе радость. Я могу наполнить твою жизнь смыслом в том положении, в котором ты находишься. Я помню еще, когда я был в Тюмени, я посещал одну женщину, у нее был ревматоидный артрит. Знаете, наверное, что это за заболевание. У нее пальцы уже были все вывернуты, она вся была вот такая бедная, искореженная. Она лежала, ей было тяжело вставать. Она еле доходила до туалета. И всякий раз, когда я к ней шел, я думал, ну что же я ей скажу? Как я могу дать этой женщине утешение и надежду? Я приходил к ней, и она давала мне столько радости, столько надежды. Эта женщина, несмотря на вот это свое состояние, она была наполнена радостью, смыслом, надеждой. Несмотря на свою вот эту тяжелую вот эту болезнь, там боли у нее такие были, тем не менее, да, потому что Господь касался ее сердца словом своим. И вот Давид здесь говорит, Господи, первое, что мне надо услышать Тебя. И он говорит не просто это как о молитвенном опыте, да, мы можем слышать, иногда Господь говорит нам, когда мы склоняемся в молитве. Но очень важно, чтобы мы корректировали нашу молитвенную жизнь, нашей жизнью в Божьем Слове. Нам нужно погружаться в Слово Божие для того, чтобы слышать Его голос, обращенный к нашему сердцу в Его Слове. Поэтому, когда мы говорим, Господи, я взываю к Тебе, не будь безмолвен для меня. Господь говорит, я не безмолвен для Тебя. Бери мое слово, моли меня, чтобы я открыл тебе слово свое Духом Святым, животворил его, и ты будешь слышать меня. Но вот эти слова еще важны и вот в ситуации, когда вот мы бываем, ну, переживаем какой-то конфликт. Вот знаете, я это на себе не раз проходил тоже, когда... Ну, ты в какой-то конфликт попадаешь, и ты чувствуешь себя правым и обиженным. Что получается? Ты думаешь, у тебя же мысли о твоем обидчике. Как он так мог? Как он так мог? И слова обидчика звучат в тебе. Еще один момент. У хороших людей это обычно бывает. Что же ему вот это еще не сказал? Вот надо было ему вот так сказать. У нас же момент конфликта, у нас же не хватает слов. Мы же не умеем ругаться. Не, ну есть люди, которые умеют ругаться, да? А мы же не умеем ругаться. И поэтому мы после боя кулаками машем. И мы думаем, что же ему вот это не сказал? Надо было вот так ему сказать. А мы очень хорошо слышим слова нашего обидчика. Они звучат в нашем сознании. Мы внутренний диалог с ним ведем. Мы еще не остыли еще, мы еще ругаемся с ним. Тут в голове у себя мы... Надо было ему так, а я ему вот так сказал. Он мне вот так сказал. Мы слышим обидчика, мы слышим себя, но мы не слышим Бога. И очень важно христианину, вот особенно в конфликтной какой-то ситуации, остановиться и сказать, «Боже, я слышу Его». Я слышу себя, но сейчас мне важно услышать тебя. Кто прав? Господи, ты рассуди. Ты дай мне увидеть ситуацию не моими глазами, а твоими глазами, Господи. Потому что, наверное, вы это переживали тоже. Конфликты, они очень опустошают. Мы мертвеем в ситуации конфликта. И чем больше мы ввязываемся в войну, пытаясь отстоять свою правоту, тем сильнее мы опустошаемся. Потому что, когда мы воюем даже за правду, мы очень редко впускаем вот в эту ситуацию конфликта Бога. Или же единственное, для чего нам Бог нужен, чтобы Он отомстил нашему обидчику. Ты, Господи, давай на моей стороне и дай ему хорошенько, чтобы знал. Вот. Поэтому нам крайне важно иногда останавливаться, как Давид, и говорить: Боже, мне сейчас надо Тебя услышать. Вот только так я могу получить истинный покой моей душе. Остановиться и услышать Бога. С этого все начинается. Знаете, я вообще по природе человек, склонный к депрессии. Ну, обычно тонкие, высокие люди – это астенический тип телосложения, и они такие. И вот в 2000 году, когда я приехал в Заокский, там очень большая церковь, и очень она непростая, эта церковь, мне было очень сложно. И я работал вот с 8 утра в церкви занимался до 11 вечера. И мне некогда было послушать Бога. Остановиться и послушать Бога. Я настолько был занят. И чем дальше я уходил, тем больше меня наполняла депрессия. Мне так тяжело было. И я понимал, что нужно сделать. Надо просто утром найти время для того, чтобы побыть наедине с Богом. И я начал молиться: Господи, Ты дай мне возможность утром встать, чтобы с Тобой побыть. Вот этот голос Твой услышать. И Господь начал меня будить. Правда. Вот раз в 5 часов утра просыпаюсь и чувствую, спать не хочу. Но мой голос внутренний мне говорит, мой разум говорит: ой, у тебя будет такой тяжелый день. Поспи еще чуть-чуть. И я переворачивался на другой бок и спал. А потом уже там, например, позже просыпаешься, уже времени нет, ты уже спешишь, ты быстренько для успокоения совести прочитываешь утреннее чтение, через 5 минут ты их забываешь, и все, и пошел в день, в эту суету. Я удивляюсь долготерпению Божьему, потому что, правда, вот Он меня пробуждал не один раз. И мне надо было дойти до ручки, что называется. Однажды я понял, что если я вот сейчас утром не встану, то все, я не смогу уже быть пастором. У меня просто внутренней силы не будет для этого. Я встал. Начал читать. Просто начал читать Библию. Сразу мне не хотелось. И сразу вот эти первые время, Библия для меня была как горькое лекарство. Но я понимал, что для того, чтобы быть здоровым, надо иногда принимать горечь. Не всегда лечение приятное, и не все таблетки сладкие, правда же? И иногда Библия, правда, для нас может быть как вот это горькое лекарство. Но это не значит, что ее не надо читать. И первую, может быть, неделю или две я прилагал усилия для того, чтобы сосредоточиться на слове. А потом сердце мое начало оживать. Мне хотелось читать больше и больше. И потом было так. У меня обычно интенсивное начиналось с 8 утра. Все. Я просыпался в 4:30. И просыпаешься в 4:30. Такая реакция. Как мало времени у меня до 8 для того, чтобы мне с Богом побыть. Аппетит приходит во время еды. Я думаю, что у каждого из вас своя борьба за жизнь с Богом. Я потом своим студентам говорю, ребята, великая борьба в нашей жизни будет не тогда, когда тебя, там, условно говоря, выведут на эшафот и скажут, отречешься от субботы, а ты говоришь, нет, не отрекусь, там, стреляйте, да? Там, или будешь есть свинину, а ты говоришь, нет, ни за что, убейте. Вот это моя великая борьба. Я говорю, нет, великая борьба в жизни христианина начинается в кровати. Когда Господь ласково пробуждает тебя и говорит, я хочу с тобой пообщаться. Я хочу сказать тебе слово свое, которое будет тебя животворить. Я хочу, чтобы ты услышал меня. А ты переворачиваешься на другой бок и говоришь, так, Господи, ладно, я знаю, что мне лучше, мне надо поспать еще пару часиков. И ты переворачиваешься и спишь. И у многих христиан из-за этого не бывает в жизни духовной силы, не бывает радости. Мы чувствуем себя опустошенными, уставшими, в состоянии какой-то депрессии и так далее. Поэтому вот когда Давид говорит, Господи, к Тебе взываю, не будь безмолвен до меня, понимаете, до чего он уже дошел, мне уже больше ничего не надо. Я понимаю, Господи, если я Тебя не услышу, то все, моя жизнь не жизнь. И потом Давид молится дальше. Давайте посмотрим второй стих. Он говорит, услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Вот здесь Давид обобщает одну... Нет, Давид высказывает одну... Видимо, у них была такая традиция, которую потом при посвящении храма обобщил Соломон. Вот посмотрите, как молится Соломон при посвящении храма. Это 8 глава книги Царств, начиная с 38 стиха. «При всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему». Прострут руки храму. «Ты услышь с места обитания твоего и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». Соломон говорит, когда они будут простирать руки, ты, Господи, ты сердцеведец, ты знаешь, что там в глубине сердца, и ты воздай так, как ты видишь сердце. То есть, когда еврей простирал руки к святому храму Божьему, он понимал, что сейчас он перед Богом, как открытая книга, что нечего скрывать, что все самое темное, что есть в его жизни, все его грехи, все сокровенное, оно полностью открыто пред лицом Божьим. И Давид, вот посмотрите, во втором стихе 27-го псалма, он об этом же говорит. «Услышь, Господи, голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда я поднимаю руки к святому храму Твоему. Господи, я сейчас перед Тобой, как открытая книга. Мне нечего скрывать. Я знаю, Господи, что все самое стыдное, самое грязное, самое несовершенное, что есть в моей жизни, Тебе известно, Господи, мне нечего таить. Вот это очень важный момент. В молитве мы не только ищем, чтобы Бога услышать. В молитве Мы призваны, Бог хочет, чтобы мы понимали нашу совершеннейшую открытость перед Ним. Я рассказываю эту историю, когда-то мы жили в Кривом Роге, и там горную руду добывали открытым способом, и много было вот этой красной пыли. Даже иногда у нас снег зимой выпадал розовым, окрашивался в цвет вот этой руды железной, ну, вот, как ржавчина, да, вот, и он такой розовый был. И мальчишки ходили на вот эти карьеры, глубокие карьеры, и искали там обрывки бигфордовых шнуров, детонаторы, потому что мальчишкам же интересно это все взрывать, там, ну вот эти все дела. И мой брат туда ходил, мама ему запрещала. И вот он приходит домой с карьера, мама говорит, где был? Он говорит, в школе. Она говорит, нет, ты на карьере был. И он смотрит ей в глаза и говорит, мама, откуда ты знаешь? А она говорит, по глазам вижу. И он, ему не доходит, что у него на ботинках толстый слой вот этой вот пыли. И уже понятно, где он лазил. И мама только на ботинки посмотрела, и уже видит, уже понятно, где его носило. И она говорит, на карьере был. И вот мы приходим к Богу. Она говорит, сынок, доченька, ну где ты был? Мы говорим, в церкви, Господи, сидел. А он говорит, а в мыслях где ты был? По каким карьерам тебя носило во время проповеди? Где ты был? Для него все известно. Поэтому Он хочет, чтобы когда мы приходим к Нему, мы были перед Ним такие, какие мы есть. Со всем тем, что у нас есть. Да, Господи, сидел на проповеди, но был в воскресенье в магазине. Да, ну было такое. Да, Господи, сидел на проповеди и думал о том, какой будет потлак. Да, да, Господи, это было. Он же знает. И молитва – это время, когда мы можем быть перед Ним совершенно открытыми. И вот Давид такой. И вот этой совершенной открытости Давид узнает, кто он есть. Вот понимаете, в молитве Господь хочет, чтобы мы возвращались к себе и понимали, кто мы есть. Молитва всегда очень смиряет человека. Посмотрите, как дальше Давид молится. «Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло». Что за молитва такая? Господи, ты когда оптом будешь губить нечестивых, не зацепи случайно и меня. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду. А что, почему Давид так молится? Потому что Давид знает, что он тоже грешник. Живущий только милостью Божьей и больше ничем. Вот когда ты воистину молишься, ты знаешь, что ты грешник, живущий милостью Божьей. Что тебе хвалиться нечем. Что если без милости, то ты так же достоин Божьего суда и наказания, как и любой другой грешник. И поэтому Давид, осознавая себя в молитве грешником, он говорит, Господи, ты меня не погуби с нечестивыми и делающими неправду. Я такой же, как они. Я не лучше. Я только на милость Твою уповаю. И вот дальше он говорит, воздаем по делам их, по злым поступкам их воздаем, по делам рук их воздаем, отдаем заслуженное ими за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит и не созиждет их. Они невнимательны к действиям Господа. вот ты, Господи, им воздай. А Давид когда стал внимателен к действиям Господа, к Слову Божьему, когда? А когда почва ушла из-под ног. Вы знаете, любой человек, я и вы, мы так устроены, что мы начинаем искать Бога по-настоящему тогда, когда нас прижимает. Бог не хочет разговаривать с нами на языке вот только каких-то скорбей. Но иногда мы не можем иначе. Он понимает, что мы плоть, что как только нам становится все хорошо, то нам Бог становится не нужен. И по милости своей иногда допускает в нашей жизни какие-то встряски. И Давид говорит: Господи, вот этим нечестивым ты сделай хорошую встряску, как ты мне сделал. Я тоже нечестивый, но ты меня встряхнул раньше. Знаете, я иногда говорю, что Господь так удивительно бывает к нам милостив. Знаете, вот эту вот притчу о смоковнице, которая не приносила плод. Иисус рассказывал ему о ее. И он рассказывает о том, как пришел хозяин, увидел смоковницу, которая не приносила плод, и говорит садовнику: сруби ее, на что она и место занимает. А садовник говорит: давай, говорит, подождем еще год, обложу ее навозом, не принесет ли плода. Так вот, иногда Господь по милости своей обкладывает нас навозом со всех сторон, вот так. Куда ни глянешь, везде один навоз, одни проблемы, одни неприятности, одни какие-то нестыковки, все не так. И мы начинаем кричать в небо и говорить: Господи, я Твое дитя, а почему вокруг меня один навоз? И Господь говорит: а чтоб Ты принес плод. И вы знаете, вот иногда встречаешь христианина, в жизни которого много-много навоза, и ты видишь, насколько же он плодоносный. Я иногда в церкви встречаю бабушек, которые очень много пережили. Вот послушаешь, сколько пережили. И вот этих бабушках столько доброты, столько смирения, столько знания Бога. Удивительно просто. Вы, наверное, слышали, тут многие из вас, ну, как бы, еще из Советского Союза, помните, не знаю, я рос так, нам говорили, что вот ленинградцы коренные, ну, сейчас петербуржцы, да, ленинградцы тогда в советское время коренные, это особые были люди. Они отличались особой интеллигентностью, особой добротой. Но потому что эти люди через что прошли? Они прошли через блокаду. Вот иногда Господу надо допустить в нашей жизни какие-то встряски для того, чтобы мы стали внимательны к действиям Его в нашей жизни, чтобы мы захотели слышать Его Слово. Теперь давайте посмотрим дальше. Начиная с 6 стиха, характер псалма меняется. Вот послушайте или читайте вместе со мной. «Благословен Господь, ибо Он услышал голос моления моих. Господь – крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое. И Он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославлю Его песню моею. Господь – крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое. Паси их и возвышай их вовеки». Что случилось? Почему вдруг Давид начал торжествовать? Тут он кричал в небо: Господи, не будь безмолвен для меня. А здесь хвала, благословение Господа. Да, услышал слово, обращенное к его сердцу. И все стало по-другому. Я так хочу, чтобы вы пережили этот опыт в своей жизни. Переживали его чаще. Это такое благословение слышать Слово Бога, обращенное к нашему сердцу. Жизнь становится другой. Нет, Здоровья не становится больше. Денег не становится больше. Жилье, в котором мы живем, может не становиться лучше. И мы не становимся моложе. А вот взгляд на все, восприятие всего меняется. И радость наполняет сердце. И надежда наполняет сердце. И хочется жить. И ты поешь так, как Давид. И ты благословляешь Бога в тех обстоятельствах, в которых ты находишься. Ну и в заключение я расскажу историю, я ее очень люблю, об одном известном музыканте, который был дирижер симфонического оркестра. И он женился, он гастролировал по миру, женился, и наступил момент, когда у них должен был появиться ребенок, он знал, что это будет сын, и он просто дождаться не мог рождения сына, и он мечтал о том, как сын начнет расти, и он тоже будет музыкантом, и они будут с сыном на языке музыки общаться, потому что он жил музыкой, он был пропитан музыкой, и музыка это была его, вот тот воздух, которым он дышал. И когда у них родился сын, через короткое время они с женой обнаружили, что их мальчик не реагирует на звуки. Его обследовали, и выяснилось, что он абсолютно глухой, и он никогда не сможет слышать. И этот отец, музыкант, он как-то отчаялся, он не знал, как общаться с таким ребенком, и он отстранился от него, ушел с головой в музыку, в гастроли, и как бы особо у него общения с сыном не было. И когда уже его сыну было 16 лет, он обратил внимание, что мальчик очень хочет, а сын хочет общаться с ним, что сын тянется к нему. И он пригласил сына и жену на концерт. И вы знаете, что дирижер симфонического оркестра, он стоит спиной к залу. И во время исполнения вот этого вот произведения он остановил музыку, положил дирижерские палочки на пульт, обернулся лицом к залу и сказал, что вот сейчас в зале находится самый важный для него человек, для которого он хочет исполнить песню. Он был хорошим дирижером, но певцом не очень, но как мог, он начал петь песню группы «Beatles», «Мальчик мой». И там очень простые слова в этой песне, «Мальчик мой», как отец объясняется в любви к своему сыну. Он пел эту песню, он пел ее сердцем. Он смотрел на своего сына и пел эту песню для сына. И сын услышал сердце отца. Он не услышал слова отца. Но все глаза, все лицо отца, оно выражало то, как же отец его любит. И сын услышал сердцем, услышал отца. И там у них появилась вот эта вот связь, да, сердечная связь между отцом и сыном. Знаете, если такой вот образ этот продолжить, то наш Господь, Он дирижирует всей Вселенной. И поэтому планеты не сталкиваются друг с другом. Листья распускаются, цветы цветут, птицы поют, мы дышим, потому что Господь дирижирует всем. Но вот суббота – это особое время, когда Творец всей Вселенной вкладывает в сторону свои дирижерские палочки и обращается к каждому из нас лично. И он хочет донести одну очень простую, но очень великую истину до нашего сердца. Как же мы любимы! То же самое. Мальчик мой, девочка моя, я тебя бесконечно люблю. Для меня нет дороже никого и ничего на целом свете. Ты мне настолько дорого, что однажды я отдал за тебя своего сына. Я тебя люблю. Я тебя люблю всякой. И тогда, когда ты хороший, и тогда, когда ты плохой. Моя любовь без всяких условий к тебе. Моя любовь бесконечна. И даже тогда, когда ты далеко от меня, и даже тогда, когда твое сердце глухо к моему слову, я все равно тебя люблю. И все, что мы, в чем мы нуждаемся больше всего, это еще раз и еще раз услышать, пережить сердцем вот эту великую весть от Творца всей Вселенной, обращенную к нам. Где бы ты ни был, каким бы ты ни был, что бы с тобой ни было, я тебя люблю бесконечной любовью. И когда мы слышим это слово, обращенное к нашему сердцу, наша жизнь преображается. Помолимся. Господи, Творец наш, Отец наш, любящий, милосердный и сострадательный, мы восхищаемся Твоей любовью к нам. Мы благодарны Тебе, Боже, что, несмотря на всю нашу неправильную жизнь, на все, что, в чем полна наша жизнь, Ты продолжаешь нас терпеть, миловать, прощать и любить. И сейчас, Господи, мы сердцем нашим откликаемся на Твою любовь. Мы хотим, Господи, сердцем нашим изо дня в день узнавать Твою любовь больше и больше. Мы хотим, Господи, чтобы Слово Твое живое и действенное звучало в сердце нашем. Поэтому сейчас, Господи, мы просим Тебя так же, как когда-то просил Давид. Не будь безмолвен для нас, Господи. Научи нас, Господи, слышать Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.